Начинается с того, что видя Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Да. То есть он шел уже, удалялся от храма, и ученики его подошли и сказали, ну, смотри, какая красота. Да? То есть уже где-то издалека, с Сидонской горы, да, я вам показывал эти картинки, да. Величественный такая вот, величественный комплекс очень, помните, да? Где-то издалека, если посмотреть, очень личный, красивый комплекс, на который вот они сказали, посмотрите, смотри, какая красота, да? Там красивое большое здание, огромная такая махина, которая очень выделялась. Это самая огромная площадь, ну как бы, самый огромный комплекс на территории Иерусалима. Если вы подъезжаете к городу, и у вас есть хорошо город виден, то выделяются какие-то вот самые крупные здания, самые крупные комплексы, да, и вот вы понимаете, что вот очень какая-то вот важная часть в городе вот это все. И, естественно, вот для Иерусалима самая важная и самая выделяющаяся часть был вот этот храмовый комплекс. То есть он просто по площади занимал огромную территорию, был очень такой вот, ну, здоровенный, как бы сказать, величественный и все такое, да. И ученики, народа, естественно, тоже там сновало немало кругом, да. И ученики вот повернули Иисуса Христа к нему и сказали, вот, Господи, посмотри, какая красота, да, какая вот, какие камни, какие здания, какие вот эти самые, ну, какая мощь, да, какой размах, да, какая площадь, какое величие. То есть вот это все очень их впечатляло. И по внешности, ну, человек всегда судит по внешности, как говорится, ничто не предвещает беды никакой, да? Птички поют, солнышко светит, да? Эти самые там... Цветы цветут, да, на храме солнышко отражается, он весь такой освещенный. Народа куча, да, снует там где-то рядышком, потому что Пасха... большое количество стечения паломников и так далее. То есть, вот посмотреть, ну, как говорится, ничто не предвещало беды. Да? Ничто вообще. То есть, все очень здорово, хорошо, благостно. И настроение учеников точно такое же, благостное. То есть они умиляются этим видом, они очень восхищаются этим видом и хотят, чтобы их радость Христос тоже разделил. Потому что он, ну, как бы вот, то, что видит человек глазами. Да? Но Христос, он видел не только глазами, но еще и духовными глазами видел. Поэтому он сразу их так очень огорчил во втором стихе. Иисус же сказал им, видите ли вы все это? Ну, конечно, видим, мы тебе хотим показать. И истинно говорю вам, то есть точно, это точно-точно. Да? Не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. Все будет разрушено. То есть это уже дар, ну, как бы сказать, дар предвидения, и дар предвидения, то есть, ну, как бы, почему? То есть пророки тоже его имели. Да? Они периодически тоже приходили на некоторые в этот самый Иерусалим и говорили им вот такие вот слова. Естественно, эти слова никому не нравились. Почему? Потому что, ну, еще же ничего. Еще как будто бы вообще все ничего. И мы знаем, что эти, ну, слова практически исполнились, но 40 с лишним лет спустя. Да? Ну, хотя какая разница, 40, не 40, но он говорит. 40 достаточно небольшой срок, согласитесь. Да. Многие ученики не дожили до этого срока, но тем не менее. Кто-то был убит, кто-то еще дожил, потому что... Да, это были 70-е годы после Рождества Христова. Евангелисты писали свои Евангелия в основном в 60-е годы, за 10 лет до этого. Иоанн написал в 90-е годы, уже после разрушения храма и Иерусалима, свои Евангелия. То есть, ну, вот так вот, как-то так. Не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. То есть, и он говорит, я вам точно говорю, что вот этого всего того, что вы видите, больше не будет. Все будет разрушено так, что даже камня на камне не останется. И очень такие слова, в которые, ну, в тот красивый, наверное, солнечный день очень тяжело верилось. Но но они и ушел. То есть вот как-то так расстроил учеников и ушел. И ушел от храма, мы говорили, шел от храма на гору Елеонскую. И где-то вот на горе Елеонской они присели, похоже, отдохнуть. Третий стих. И когда сидел он на горе Елеонской, то подошли к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» То есть они спросили, если вы замечаете, тут, тут много вопросов, они смешали в один. Почему? Почему они все эти вопросы смешали в один? То есть смотри, какие вопросы они задали. Когда будет разрушен храм? Да? Первый вопрос. Когда они, потому что он говорит, храм разрушен будет, камня на камне не останется. Они тогда спрашивают, как, это самое, значит, когда это будет, то есть когда будет разрушен храм, да, второй вопрос какой? Какой признак твоего пришествия и какой признак конца века, да? Признак твоего пришествия и какой признак конца, конца века. То есть вот они как-то все это вот смешали в одно, и сейчас я посмотрю, как это звучит вопрос в современном переводе, может там какие-то оттенки есть. Так, скажи нам, когда это будет, какие, какой будет знак, по которым мы узнаем о твоем возвращении и конце, о твоем возвращении и конце этого мира. Почему задаются вот эти вопросы? Да, потому что для них это звучит, ну, как бы сказать, как, ну, как конец света. Да, потому что если храм разрушен, да, то это уже, ну, как, прости, что это конец света для нас, да? Потому что, ну, Иерусалима нет. Если храм разрушен, то Иерусалима нет. Если Иерусалима нет, то Иудеи нет последнего, да? А что тогда есть, да? А это самое, а где тогда мы, да? И уже, наверное, ну, наверное, уже все. Если уже и этого нету, то, да, тогда когда ты, где, где тебе искать и, как сказать, когда конец всему на самом деле наступит, да? То есть вот эти вот вопросы, они, в принципе, напрашиваются из того, что Иисус сказал, да? Он говорит, храм, храма не останется, даже места, на, места не останется. Ну, мы говорим, какой красивый Висагинос. А вам отвечают, учтите, говорит, что скоро, говорит, вот, вот этого Висагиноса даже, даже камней не останется, да? Ни одного домика не останется целого, да? То, естественно, это нас приводит в ужас, и причем говорят вам, я вам точно говорю, что, допустим, даже домика здесь ни одного не останется, да? Да, это нас приводит в ужас, и мы тогда как бы понимаем, ну если уж да, Висагинос разрушится, то тогда это уж точно конец света, да? То есть, потому что, ну как по-другому, то есть, настроение именно такое возникает. Мы же не говорим, что, ай, там, что там, ну, не жалко.
Новый построим.
Новый построим, да. Мы понимаем, что если такое развалить, это нужно на самом деле что-то очень грандиозное и страшное произойти, чтобы ничего тут не осталось. Хорошо. Так вот, все, говорит, будет разрушено. Ладно. И значит, вот они задают ему такие вопросы. Когда это будет, какой признак твоего пришествия и конца века? Хорошо. Вот. Четвертый стих. Иисус сказал им в ответ, в первую очередь, по поводу... Отвечая на эти три вопроса, очень конкретных, Христос в первую очередь счел нужным предупредить их. О чем? Вначале. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Почему он говорит вот эти вот самые слова? Почему он говорит в контексте ответа на такие страшные вопросы? Почему он говорит, почему Христос счел начать с этого? Он не стал просто излагать там, вот будет это тогда-то, примерно тогда-то, а это самое там, что там еще, какой вопрос, я приду тогда-то, тогда-то, а конец света будет тогда-то, тогда-то. Да? Почему-то Христос счел нужным сначала предупредить учеников, то бишь, ну я думаю, что и нас с вами тоже, о чем? О том, чтобы никто не прельстил. Так почему Христос вначале говорит, дает это предупреждение? Почему он предупреждает сразу от опасности этой? Берегите, чтобы кто не прельстил вас. Пятый стих. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, я помазанник, и многих прельстят. И многих прельстят. Почему? Это ответ, послушайте, это не просто какая-то информация, это ответ на их вопрос. Когда это будет? Они спросили о чем? О страшных временах. Да? Они спросили о страшных временах. Да? Христос, отвечая о страшных временах, сначала говорит им, смотрите, чтобы кто вас не прельстил. Почему? Когда вам страшно, что вы делаете?
Ищем, чтобы ищем кто защитит, да.
Ищем, кто нас, кто защитит, кто поможет.
Кто покажет верный выход.
Да, кто нам как-то поможет пережить эти все страшные вещи. А так человек устроен, ну, за исключением некоторых, которые это самое. Так человек устроен, что когда нам страшно, мы ищем помощи какой-то. Мы начинаем искать помощь, да? Когда сильно прижало, что, ну куда мы, что мы тогда делаем? Это редко кто там только у Бога помощи ищет. Мы же где-то и пытаемся со стороны искать. Это там, к докторам бежим, там, если заболели, помогите, да? Это самое. Мы же не так, чтобы если что заболело, так говорим, никуда не пойдем, будем сидеть и молиться. Не все так делают, да? Это самое, там, если там, допустим, там, ну, как бы сказать, если денег нету, там, бежим, ну, куда там?
Занимать,
если кто займет, да, или самоуправление там за это, или на биржу труда там, или еще куда-нибудь там, чтобы как-то так с голоду помирить не хочется же сразу. И никто же не садится сразу там и говорит, Господи, вот не сойду, пока ангела не пошлю с корзинкой. Это самое. Ну, есть и такие, но немного таких людей. Просто я к чему? Что человек так устроен, да, что когда ему страшно, он ищет помощи. Мы хотим, чтобы кто-то помог нам. И тут как тут всевозможные спасители, да, то есть на беде очень много сразу возникает, как бы сказать, решальщиков этой проблемы, да. И, в принципе, также происходит, ну, вы видите, что творится в мире, да, сколько там, ну, как бы сказать, сколько шарлатанов, которые предлагают лекарства от всех болезней, да, сколько шарлатанов, которые предлагают там моментальный выход из бедности, да, сколько шарлатанов, которые, ну, как бы сказать, еще где-то там в каких-то трудных этих самых ситуациях там предлагают вам как-то спастись, да? Но и тут, естественно, тоже, если говорить о духовных вещах, да, то тогда, естественно, тоже появится огромное количество шарлатанов, которые будут спекулировать на этой беде. Да? То есть они будут говорить, вот я знаю точный быстрый выход, да? Я верю, что в религиозной среде их достаточно вы видели, наверное, и сегодня. Потому что там есть огромное количество шарлатанов в христианстве, которые тоже предлагают там моментальный выход из любой ситуации. Да? Очень простой.
Предлагают слушать только меня.
Да, три шага по обогащению, там, на пути к богатству, там, четыре ступени на как это сказать, в абсолютной святости, да, или там каких-то там пять еще каких-то там вещей для того, чтобы достичь, ну, в общем-то, все, чего вам там необходимо и надо. Да? То есть, поэтому я думаю, что и тогда тоже будет такие, потому что всегда, когда страшно, хотят, чтобы вот пришел кто-то и быстро-быстро всю проблему разрулил. Да? И, естественно, придут эти люди, которые предложат, чтобы они вот, я помазанник, да, я спаситель, я помазанник ваш, я пришел вас спасать. Я помазанник от Бога, вот давайте сейчас вот редко, допустим, там раз, два, вот такие вот выходы из этого положения. Сразу такое предупреждение в отношении Иисуса Христа, да? Он говорит, берегите, чтобы кто не прельстил вас. Почему? Потому что пока появится огромное количество людей, которые будут предлагать вам быстрый способ, я так добавляю, да? И говорить, я помазанник. Я помазанник. А современный перевод именно так и говорит. Я помазанник Божий. Я думаю, что и таких помазанников Божьих, ну, многие, кто сейчас кричит о себе. Шестой. И многих написано прельстят. Что самое печальное, то есть Христос предупреждает, Он говорит, многих прельстят. Почему? Потому что хочется быстро выбраться из этого всего. Ну, с Христом всегда сложно, да? Вот как бы сказать, вот с Христом всегда сложно, потому что мы знаем, что спасает Христос. Аминь? Аминь. Но с Христом всегда сложно, да, потому что Христос что-то от тебя хочет, чтобы ты что-то понял, чтобы ты как-то поверил, чтобы ты как-то смирился. И Бог как-то работает с людьми всегда долго. Вот как-то вот долго Бог с людьми работает. Он говорит, вот помните там вот эти истории, что там Бог слышит, говорит, избранных, вопиющих к нему день и ночь, говорит, хотя и медит защитить их. Да? Вот зачем-то он любит медить. Почему он любит медить? Видно, чтобы до нас что-то дошло. Да? То есть, потому что смысл Иисуса Христа не разрулить быстро ситуацию, не избавить нас от обстоятельств, а как-то нас поменять. А так как мы существа долго меняющиеся и медленно меняющиеся, да, то, к сожалению, на это уходит много времени. Да? А человеку хочется быстро. А человеку быстро. Да, сейчас, чтобы вот давайте за меня помолитесь, да, и все, да, бесов из меня всех выгоните, и все, и я перестану все, и буду совсем, совсем, совсем чистый и прозрачный. Этот самое, или там, это самое, или там, не знаю, что там, помажьте мне чем-нибудь, да, этим самым, я все, вот, завтра все будет у меня по-другому и так далее, там. Или от чего отречься мне надо, да, вот я отрекусь, и вот, и все будет уже замечательно, хорошо и здорово, и так далее. То, к сожалению, говорит, многих прельстят. Знаем, по какой причине, да? Потому что будут предлагать простые и быстрые способы, да? Простые и быстрые способы. То есть...
Который человек хочет,
конечно же. А что мы хотим? Мы хотим, чтобы быстро и безболезненно. Да? Это вот наша мечта. Чтобы вот рай, и чтобы быстро и безболезненно. И в общем-то нам, ну, наверное, предложат такие вот варианты. Как вот это все поиметь. Многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезни или начало родов, как вот переведено у меня в современном переводе. Да, то есть это будет... Да. Да. Вы услышите о ближних и дальних войнах. Смотрите, не пугайтесь. Это еще не конец. Восстанет народ на народ, царство на царство, будет голод и землетрясение во многих местах, но все это только родовые схватки. Это самое. Вот такая вещь. То есть вот это вот, ну, это атмосфера, да, которую вот Христос рассказывает. То есть на что это похоже, да? То есть очень неспокойный мир. Очень неспокойный. Он, в принципе, никогда спокойным не был, но тут, как бы сказать, ну, просто будет, ну, беспокойное время. Огромное количество войн каких-то мелких, я так понимаю, да, там, здесь и так далее, и так далее. Написано ненависть народов друг к другу, да, учащение землетрясений, то же самое, да, какая-то вот, ну, сейчас все говорят эти самые, очень популярно, ну, что Земля входит, как это сказать, в зону сейсмической активности, да, как они определили это все, типа нормально, все нормально, это самое. Голод, болезни, эпидемии, мор — это эпидемии. Да? И все это только начало. Все это только начало. Девятый стих. Тогда, когда все вот это вот творится, такое вот безобразие, будут предавать вас на мучение и убивать вас. И вы будете всеми ненавидимы, всеми народами за меня. Да. Будут тогда вас мучить, убивать, и все народы из-за меня вас будут ненавидеть. И получается, что это еще одно из знамений, кроме, как это сказать, землетрясений, войн, болезней, еще одно знамение очень важное, это ненависть к христианству, к Христу. То есть должно многократно умножиться ненависть ко Христу. То есть не будет такого нейтрального отношения, не будет позитивного отношения, что христианство это хорошо, христианство это здорово. Будет очень, ну, такая очень, как это сказать, мерзкая отношение ко Христу. Я, как это сказать, злобно-агрессивная такая. А? В масштабе, да. Это только начало такое. Только пока что зарождается, да? Зарождается понемножку, потихоньку. Но, местами, но очень, как бы сказать, но, как это сказать, все туда навострилось, да? Европа подтвердила в своей конституции, что она не имеет ничего общего с христианством, да? Что христианство никаким образом, то есть они даже в конституции европейской записали, что христианство никаким образом не повлияло на формирование Европы. То есть они открестились от него совершенно. То есть в этом самом высших эшелонах, то есть, как бы сказать, быть религиозным, так скажем, особенно христианином, считается неприемлемым и неприличным. Да? Понемножку это спускается на нижние эшелоны, да? То есть вы слышали, да, скандалы европейские, американские по поводу там атрибутики христианской в школах, вдруг, если кто-то что-то там заметил. В основном это направлено, и, кстати, вот основная война направлена как раз против христианства, если вы заметили, да? Потому что, ну, как сказать, там, ну, то же самое там с христианскими праздниками, то же самое с христианскими какими-то там традициями и так далее. То есть вот это все направляется против христианства. Там что-то там в последнее время против мусульман чуть-чуть зашевелились, но как-то очень вяло. Потому что и зашевелились только по причине уже совсем неадекватной, как это сказать, ну, неадекватное поведение самих мусульман. Потому что христиане же никого не взрывали. Никаких терактов христиане не устраивали. Но против них очень много направлено было в последнее время законов, в последние десятилетия хотя бы, да, которые запрещали бы им каким-то образом проявлять себя. Да? А уже только после очень таких агрессивных таких поведений мусульман что-то начали против них. Но очень, пока что вяло и слабо. Неадекватно. Вот. Поэтому начало есть, да? Во что это выльется и как это разовьется, да, мы с вами вычитаем, да? Что 9 стих, еще раз. Будут вас, предавать вас на мучение и даже убивать вас. То есть То, что сегодня мы видим в таком небольшом количестве, это начало того, к чему это потом разовьется. Да? То есть людей, которые связывают себя со Христом, будут мучить и убивать. И они на себе будут нести, что называется, ненависть всех народов. За имя, говорит, всех народов. Да? То есть не будет такого, что вот там какие-то там отдельные там мусульмане ненавидят, а, допустим, там европейцы любят, да, или еще что-то такое. То есть, в конце концов, все они отрекутся от Бога, то есть все отвернутся от Христа. То есть все народы, живущие на земле, они в конце концов отрекутся от Христа. На этом фоне будет очень дискомфортно на земле жить. Да, из-за вот этих вот злобы друг к другу, межнациональные вражды, землетрясений, голода, болезней и так далее. 10 стих. Тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. Это тоже предупреждение, и очень серьезное, особенно для наших постсоветских христиан, которые говорят, вот быстрее бы гонение, церковь бы очистилась, сразу стало бы у нас тут это самое такая вот, а то сейчас, а? Ясность и святость и все остальное, да? А? Ну, иногда слышишь такие вещи, потому что, ну вот это здоровая мысль, что Христос пришел. А некоторые говорят, что вот, ну из-за того, что вот сейчас так стало так вроде, ну, жить хорошо, то вроде как будто бы не сильно ясно, кто есть кто, да, то ли верующий, то ли неверующий. Оно правда так, то есть на самом деле кто верующий останется, а кто неверующий соблазнится, но в отношении святости там церкви и праведности церкви ничего хорошего здесь не получится. Потому что говорится, друг друга будут предавать и ненавидеть друг друга. Это говорится о ком? О верующих, те, которые были христианами. Тогда, говорит, соблазнятся многие, будут друг друга предавать и возненавидят даже друг друга. И опять, 11 стих, и говорит, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. То есть лжепророки это те, которые ну, отводят, отвращают людей от Бога. Говорят от Бога как бы, но на самом деле говорят от каких-то других. Да, от лжи. И написано, прельстят многих. То есть, поглядите, и по причине, говорит, умножения беззакония во многих написано, охладеет любовь. То есть очень-очень-очень такая нехорошая ситуация для церкви. Или нет? Я, ну, как сказать, я не вижу здесь ничего хорошего для церкви, что церковь здесь что-то от чего-то выиграет. Что она как-то вот очистится, сплотится, станет очень такой замечательной, святой и так далее, да? Это очень идеалистичное представление о церкви того периода советского времени. Там на самом деле был очень сложный период. И когда церковь была гонима, не все так сложно и не все так однозначно было. Многие из христиан, которые вроде бы как будто бы не запятнали себя предательством, да, потому что многие начали предавать на самом деле. Да. Было постоянное давление, была постоянная вербовка, был отдел так называемый по борьбе с религией, и он чиновники его постоянно вызывали. Служителей, постоянно вызывали каких-то там старших там, и так далее, постоянно давили их, постоянно пытались завербовать, взять подписку о сотрудничестве и так далее. Там огромное давление. Дети верующих не могли поступить никуда в высшее учебное заведение. Часто в школах третировали детей. Да? Потом да, как бы ты верующий хорошо, замечательно не трудился, ты никогда не получишь там ни премии, ни какого-то там поощрения, ни чего-то еще. Да, то есть тебя в упор не замечали, твоего хорошего там труда и всего остального. То же самое там проблема была с армией, очень серьезная у верующих людей. Потому что многие там отказывались от присяги. Да, и даже если не отказывались, все равно очень быстро погибали эти ребята. Часто. Вот, поэтому, конечно же, Господь там действовал. Ну, много очень интересных очень историй в этот период, когда Господь, на самом деле, сверхъестественным образом вмешивался, спасал. Но это единичный случай. В большинстве случаев все заканчивалось достаточно трагично и печально. Да? Приходили избавления. Да? Как в послании к евреям написано. Некоторые, говорит, там, получали умерших своих воскресшими. Да? Избегали там острия меча. Были сильны в этой своей борьбе. Но, говорит, многие при всем при этом, были перепиливаемы, то есть, как он там вообще страшную смерть приняли, да, там были замучены, убиты и так далее, вот, чтобы, но, правда говорю, чтобы потом принять лучшее воскресение от всех этих вещей. Были церкви, которые как бы не пошли на предательство, не сотрудничество, ушли в глубокое подполье, но в этом глубоком подполье, я так наблюдая за их последователями, с ними случилось что-то очень страшное. То есть, сохранившись вроде как будто бы от влияния явного, да, они подхватили их внутреннее содержание, вот своих гонителей. Они стали такими же жестокими. Понимаете? В своей борьбе за выживание в этом самом вот подполье, то есть они стали такими же жестокими. То есть, по причине умножения беззакония во многих охладела любовь. Они не сотрудничали с органами, там, они не подписывали никакие документы, да. Но в этой вот борьбе они стали такими же жестокими, как, собственно, их гонители. И их церковная дисциплина ничем не отличалась от дисциплины партии и правительства. По большому счету. То есть, вот как-то так. Поэтому говорю, это для церкви время тяжкое. Если такое, ну, как бы, если мы доживем с вами до этого времени, да, то это не время благословенное, а это время страшное. И это время страшное для всех. Для мира, который живет там, в таких ситуациях, война и все остальное. И для церкви тоже. Потому что тоже страшно и тяжело. И беззаконие умножается, и предательство, и не знаешь, кому верить. И кругом куча помазанников, которые предлагают быстрый и легкий способ решения твоих вот этих проблем и все остальное. Но 13 стих. Единственное решение это какое? Перетерпеть. Кто выдержит до конца, будет спасен, по-моему, перевод говорит. выдержать. Ну, выдержать на самом деле. То есть, ну, как сказать, что имеется в виду, претерпеть или выдержать? Да? Что здесь имеется в виду? Не податься, да, то есть не позволить, чтобы тебя унесло. Да? То есть ты, как он говорит, стой, в чем ты научен. Да? То есть держись то, что ты держишь, что ты имеешь. То есть это на самом деле достаточно сложный труд, достаточно напряженный, но он, ну, как сказать, но это что? Это то, чтобы ты не пошел по пути каких-то легких решений, которые тебе предлагаются. Это то, чтобы ты не ожесточился. Это то, чтобы ты не стал действовать, ну, как бы вот так вот, ну, в ожесточении, в разнос и все остальное, и все остальное. Он говорит, пол претерпевший до конца спасется. В общем-то, об этом, ну, о похожей ситуации описано в этой самой книге Откровения, послание семи церквям, если помните, там ангел Смирской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и вот жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о тебе, что они иудеи, но они не таковы, но собрание сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать и среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. То есть вот такие признаки конца, да? То есть признаки конца времен, конца света. То есть 14 стих. И про победу это будет сие Евангелие в царстве по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Всей вселенной имеется в виду вся населенная земля. Здесь, то есть, Евангелие придет во все народы абсолютно. То есть, все народы услышат Евангелие, но все эти народы придут к чему? К отвержению Христа, к отвержению Евангелия. То есть, Евангелие они услышат, кто там услышит, спасется, да? Кто поверит? Кто поверит, спасется, но остальная часть населения, что? Возненавидит Христа и возненавидит верующих в Иисуса Христа. Ну да, оно всегда так происходит. Оно всегда так происходит. Но это будет уже, ну, во вселенском масштабе. То есть я верю честно, что на самом деле, ну вот когда говорится, что вот, ну, там мы говорим, да, читаем, что Павел послание к Римлянам пишет, что пока, ну, что сейчас Евангелие дано язычникам до времени, пока не войдет полное число язычников, да? То есть, и вот, можно себе представить такую картину, что, допустим, вот как в автобусе, да, есть, допустим, там 100, там, каких-нибудь 20 мест, да, и вот народ, значит, бежит в автобус, ломится, а водитель смотрит, уже мест 120 заполнилось, да, и он нажимает кнопку, и двери закрылись, и все остальные там, кто хотел поехать, не поехали, потому что мест больше нет. Да? Если честно, я думаю, что, ну, кажется, вот такая картинка вырисовывается. Если вот полное число язычников, как бы говорится, а вот, ну, вот, что вот есть какая-то квота на язычников, больше которой в рай не влезет. Но, если честно, мне кажется, что вот согласно вот этому месту, Евангелие заберется с земли, и церковь заберется с земли в тот день, когда люди сами не захотят его слышать. Когда они сами скажут, все, никому больше, ну как, то есть Господь посмотрит и не видит ни одного человека на земле, который захотел бы еще спастись. Вот если вот, честно вот так представлять эту картину. И когда Господь посмотрит на эту землю, которую сердце видит, и видит, что нету больше ни одного человека, который хочет спасаться, то тогда это все дело и закончится. И оно как-то так вот понемножку к тому идет. Потому что вроде бы, ну, Евангелие как-то вот говорится, да, а мы видим, а люди как-то все более равнодушные, более. А? Да, все меньше их интересует этот автобус, да. Все меньше их интересует эта церковь, все меньше интересует их Евангелие, все меньше интересует Библия. Это не потому, что даже вот нельзя, как вот в Советском Союзе. Нельзя и все. Можно. Можно, идите, все открыто. Библии в магазинах продаются, в книжных. И много их, разные. Нет. 15 стих. Итак, подводяк, он то ли подводит какой-то итог, то ли какую-то новую мысль. Начинает Христос. Итак, он говорит, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да, разумеет. Да. То есть, по сути, получается так, что будет подмена. По мерзость запустения, получается, это будет подмена. То есть, вместо ну, как истинной веры предложена будет какая-то альтернативная вера. То есть, как там было, да, то есть вместо храма, храм был переделан из храма Богу Израиля в храм Зевса Олимпийского. И там место тоже, как это сказать, вроде камни те же, а суть совершенно другая.
Поклонение другому.
И поклонение тоже другому. Да? Поэтому похоже, что у людей поменяется ценность в отношении, ну, как бы сказать, полностью переориентируется богопоклонение на что-то безбожное.
Так сегодня участие в Олимпиаде – это поклонение богу Зевсу?
А?
Ну, подразумевается, поклонение богу Зевсу, только как бы не так открыто, нет?
Ну,
но сегодня там спортивные были...
Оно Олимпиада, вообще интересная вещь, Олимпиада, оно, в принципе, вышло из греков, из греческой, и очень много, ну, как бы, это Олимпиаде, да, Олимпиада началась как религиозное мероприятие. И большинство олимпийских дисциплин, которые дошли до наших дней, они тоже были религиозными вещами. Ваше, если кто-то помнит упражнение из детства «Прыгание через козла», если помните такое веселое развлечение, вышло из поклонения богу быка, быку. Это был культ бога быка, и было такое ритуальное упражнение прыжки через быка. Поэтому все вот эти вот моменты, которые мы сегодня имеем, они уже, ну, как бы, которые уже, ну, чисто превратились в какую-то физическую,
да.
Эти вещи, они все вышли из религиозных каких-то действий. То есть это не все было не просто, ну, такая тупая игра мускулами. Это все было богослужение.
Mm-hmm.
Все вот эти вот вещи. То есть это все
и
было...
Половчее,
а?
И что?
Нет. Это было религиозное действие.
А, вон
так. Это было религиозное действие. То есть ты таким образом, ну, совершал богослужение, этот человек. Он пишет, 15 стих, когда увидите, говорит, мерзость запустения, то есть что на самом деле, ну, прекратится всякое богослужение и заменится чем-то другим, стоящую на святом месте, читающий, да, разумеет.
Mm-hmm.
То есть тот пускай поймет, что это именно сейчас и здесь. Да? И там, если мы видим, каких-то конкретных вещей нету. Потому что вроде бы, то, что Лариса Алексеевна читала, в принципе, абсолютно, ну, большинство толкователей говорят, что вот это мерзость запустения, которая была якобы вот в 167 или 8 году до нашей эры, да,
да.
Якобы, то есть как будто бы все исполнилось. А тогда почему же Христос об этом говорит? Да, еще раз. Почему он говорит ученикам, если это уже исполнилось и все? Понимаете? А? Значит, это повторится. И опять мы возвращаемся, к цикличности пророчеств.
Да.
Почему? Потому что на самом деле, то есть пророчество не может, некоторые пророчества Бог так устроил, что они циклично повторяются. С большим масштабом. Раскручиваются все больше и больше масштабы. И вот эти вот моменты, которые, допустим, там, был такой маленький масштаб, что на самом деле, да, засилие греков, греческой культуры, очень много евреев отступило, очень много евреев, поддалось влиянию греческой культуры, то есть они там сбрили свои бороды, одели эти туники, да, и начали вместо храма наяривать эти круги на стадионах, это самое. И почему? Потому что, ну, как сказать, привлекательно, красиво, мощно, ярко. И потом уже вот понемножку дошло до того, храм – это же святое, да? Если трогали храм, то они костьми ложились, понимаете? То есть, если все нормально у евреев было, да, то разрушить храм можно было только через их труп, что называется. Понимаете? А если уже и храм разрушили, и ничего, то это что-то уже внутри произошло. Понимаете? То есть, чтобы храм разрушить и сказать, ну что, ну разрушить, ну жалко, конечно, ну что делать. Да? Если они раньше за него умереть готовы, да, то сейчас для них это что-то неважное, неинтересное. Да? То же самое, ну, как бы сказать, и это все повторяется больше и больше и больше, да. Если где-то, ну, там, раньше, там, евреи те же самые, там, или христиане, я думаю, что были периоды и будут периоды, я думаю, еще пока что, надеюсь, что когда христиане готовы умереть за свою веру, да, но не отречься от нее, то в конце концов придет к тому, что скажут, ну, что ж тут.
Жизнь дороже.
Жизнь дороже.
Да.
Да, я ж знаю, когда, кстати, я так отрежу. Так вот, когда такое произойдет, Христос предупреждает, когда дойдет до такого, что на самом деле, ну, как это сказать, богослужение прекратится, и это будет как будто бы нормальным, да, то тогда что нужно делать?
Бежать.
И причем он говорит конкретно о Иудее, да? Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. Кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Не возвращайтесь, то есть он говорит. Горе, говорит же, беременным, питающимся сами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какого не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы, говорит, не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Здесь, я думаю, конкретно Христос отвечает на вопрос, когда разрушат будет храм. То есть, и какие признаки вот этого всего, да? То есть, когда он говорит, что если вы увидите, что вот это все, да, ну, по сути, Христос ничего здесь нового не говорит. Он говорит все из Писания. Это не совсем откровение, это то, что говорит Писание Божье, да? Бог говорит, что если вы отступите от меня, да, а по сути это и есть свидетельство отступления. То есть если храм осквернен, да, а все нормально для всех, да, то есть все хорошо, то тогда, говорит, от вас, ну, как сказать, я нашлю на вас бедствие, и камня на камне от вас не останется. Это закон благословения и проклятия, который в отношении иудеев действовал всегда. И здесь в данной ситуации тоже. Да? И он говорит, если говорит, вы увидите, то тогда, ну, как сказать, спасайтесь, потому что это время близко, да, что скоро на самом деле начнутся Божьи суды. Верно? И то, что он говорит, ну, такая вот вещь.
Короче, это уже прошло тогда. Храм разрушен, нас уже не будет.
Да, в данной ситуации это сбылось. В 70-х годах, когда на самом деле войска римской, ну, римские легионы вошли в Иудею. И после очередного восстания какого-то неудавшегося, то есть уже терпение римлян кончилось, и они вошли в Иудею, и тогда на самом деле там разрушили, осадили Иерусалим, разрушили его, и все остальное. Но, опять же говорю, почему? Потому что пророчество цикличное в данной ситуации. И я верю, что вот эти вот все вот эти вот моменты, да, они повторяются с большей и большей и большей, большим и большим и большим размахом. Поэтому. Да. 23 стих. Да, он говорит, если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся, говорит, те дни. И на самом деле ушлые, ну, эти римляне, то есть мы, как Флавий пишет, живых из Иерусалима никого не оставили, но не всех евреев вырезали, а многие спаслись. Христиане, кстати, послушные вот этому пророчеству, они покинули Иерусалим, говорит предание. То есть, когда пришли войска римские, церковь первоапостольская, она покинула Иерусалим по пророчеству Иисуса Христа.
Разве его разрушили после Павла?
А?
После Павла, апостола Павла разрушили,
да?
Иерусалим.
Да.
Да?
Ну да. Потому что Павел, скорее всего,
надо
служить. Павел, скорее всего, не должен до этого времени.
Не должен?
Не должен.
Там через два года.
До этих событий.
В 58 году, там,
Нет, это не 70, это 74 или 76 приблизительно. Ну,
разрушилось.
Да. Да, потому что, ну, путаются, потому что это самое, даты очень тяжелая вещь, а потому что даже сейчас, вот, ну, как сказать, толком не знают, как это сказать, даже сейчас запутались в годе рождения Иисуса Христа. В точном это исчислении, да? То есть предполагается, что точное рождение Иисуса Христа был то ли третий минус год, то ли третий после год от Рождества Христова. То есть, потому что вот это, ну, в средние века достаточно небрежно это все делалось, да, путались календари, потому что евреи вычисляли по лунному, потом перешли на солнечный, а там эти високосные годы, и все остальное, и вот, ну, как много очень набежало, от этого у православных и католиков тоже такая огромная разница между новыми годами и Пасхами, и Рождествами, и всем остальным, то есть вот это вот, ну, 2000 лет это достаточно длинный период, в который можно немножко где-то что-то и не досмотреть. Особенно когда не все грамотные были и не все сильно ошибка родили о том, чтобы все было правильно. Так. 23 стих. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там, не верьте, ибо восстанут лже...» А? А, мы что-то пропустили? А, извините. Горина, мы... Не, мы говорили, что... Мы говорили, да, чтобы люди, ну, чтобы это все горе, чтобы на самом деле не, ну, как это сказать, бежали как из горящего дома, да, здесь вот. Здесь Христос говорит, чтобы бежали, как из горящего дома. То есть, чтобы не пытались что-то там вытащить или пытались как-то там что-нибудь где-то там задержаться там или еще что-то такое. Потому что, говорит, все очень опасно, все очень серьезно. То есть, это на самом деле суды пришли. «Если кто скажет вам, вот здесь Христос или вот там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, или вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния восходит от востока, видна будет даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Это уже он отвечает на вопрос о дне пришествия. Да? С 23 стиха. То есть, видите, то есть он говорит, опять же, почему так близко эта тема? Потому что, опять же, скорбь, опять же, теснота, опять хочется, чтобы Господь быстрее спас, пришел, и тогда опять появляются эти ребята, которые говорят, вот я помазанник, вот давай за мной. Да, вот там в пустыне соберемся, вот там в тайной комнате соберемся, вот там какой-то новый помазанник появился, вот давайте будем его слушать, что он нам скажет. И лжехристы, лжепророки даже написано со знамениями, чтобы прельстить избранных. И, как мы говорили, лжехристы, лжепророки, у них одна цель – увлечь за собой, да, чтобы отвлечь от Христа, чтобы на самом деле, ну, заповеди Христа заменить собственными заповедями. Да? И, в общем-то, мы сегодня видим, что такие люди тоже преуспевают, которые заменяют заповеди Христа собственными заповедями. Если начинается какая-то заваруха серьезная, то тогда, глядишь, там и некоторые люди, которые были в церкви, то там тоже в этом всем тоже деле участвуют.
Заповедь-то надо исполнять, а как не участвовать? В смысле? Ну, чему учили, тому и надо что-то на практике показывать, а как?
Ну, нет. Если как Христос, то тогда нет. А если как бы...
Как сами, ну...
А если как сами, как учили, тогда да. Двадцать восьмой стих. «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Ну, на это место говорят, что Иерусалим стал этим трупом, на который слетелись римские армии тогда, да? А еще значение.
Это все страны, у которых на флагах есть оружие.
Где будет труп, туда соберутся стервятники. Кто такой труп? Труп это, как это сказать, для меня труп, в данном случае труп, это вот та мерзость запустения, то есть это когда духовно мертвый человек, духовно мертвые люди, да? Тогда там, то есть...
Израиль.
Да, если Израиль, как он сказал, отступил от Бога, да, пришел к своим, своего не приняли, да? И эти вещи, они тоже, ну, как бы сказать, ну... Я думаю, что и в отношении там всего человечества тоже. В отношении Израиля, как модели, да, Божьего правления. И в отношении всего человечества тоже. Потому что, ну, как сказать, вот эта вот цикличность пророчества, она с большим вариантом отработала на Израиле и потом будет переброшена на весь мир. Я в это верю, если честно, да. Потому что на самом деле, вот как Израиль тогда отступил от Бога, написано, Христос пришел к своим, своего не приняли, это было на самом деле и мерзость запустения стало. Потому что Христос сказал, остается дом ваш пустой. Да? И ушел из храма. Да? То есть на самом деле, то есть, ну, как бы сказать, ну, разогнал он там этих ребят с корзинками и со всеми один раз, да? Но они же потом опять пришли и собрали, да? И когда Христа распяли, я думаю, что уже через несколько дней все стояли, может быть, пока Христос там был на Пасху, они и боялись туда выходить торговать, потому что слышали, что было. Да? Но потом, когда Христа распяли, я больше чем уверен, что опять натащили туда свои палаточки, поставили эти самые загончики, и дальше начали бойко продавать и менять, что, в общем-то, было до этого делать. Да? И он говорит, вертеп разбойников, да? То есть мерзость запустения. Стоящий на святом месте. И в итоге был труп, прилетели орды римские в данной ситуации. А так это неизбежно, да, если есть, ну, как если такое есть мертвое состояние, говорит, туда соберутся стервятники. То есть и вот это вот на вот это мертвое человечество тоже придут суды Божьи. Потому что, ну, так устроена жизнь, природа так устроена. Законы так устроены. Хорошо. Страшно. Хорошо. Страшно. Но где тут хорошее, да? А вот хорошее как раз с 29 стиха начинается. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и сила небесная поколеблется. То есть это не просто красивые слова, а скорее всего это какая-то космогенная катастрофа, как сейчас называют. Да? Очень, очень похоже на падение какого-то гигантского небесного тела. То ли метеорит, то ли еще что-нибудь, то ли еще. А? Тем более, что сейчас, в принципе, этот вариант очень реалистично рассматривают астрономы, они говорят, что вот возле нас постоянно проносятся разные глыбы, и даже вычислили, ну, большинство из них, ну, больших, то есть их носится постоянно, да, каждый год есть так называемый метеоритный дождь, да, то есть когда можно смотреть, как красивенько на небе такие, эти самые там, звездочки летят и гаснут, да, это самое, и где-то он в августе у нас, по-моему, виден, обычно бывает. Вот. Так вот, ученые говорят, что для такой космогенной катастрофы достаточно, ну, небольшого камня космического в космических масштабах, ну, как где-то, чтобы он должен размером быть где-то как два футбольных поля. Небольшой совсем каменюка, и такого мусора в космосе носится миллиарды. Он не один какой-то такой носится, армагеддонище такой камень. Такого добра миллиарды там носят. и в космосе. Просто как-то вот один близко пролетел, потом другой близко пролетел, достаточно близко к Земле, потом третий близко достаточно пролетел к Земле и так далее. И так как они не кометы, они не светятся, то, в принципе, как это сказать, до определенного времени их вообще даже не видели, что они такие проносятся мимо нас. И жили в святом неведении, что все...
В счастливом неведении,
да, что все так у нас здорово и хорошо. А потом, как это сказать, с улучшением возможностей слежения космоса, начали замечать их уже на излете. То есть пока не подлетают, они незаметны. А когда пролетели уже, тогда Солнце начинает на них светить, и они уже становятся заметными, и это самое, их уже ну и говорят, вот там пролетел. А потом начали уже высчитывать их немножко так. И сейчас уже там даже есть предположение, что вот в таком-то году очень близко прилетит такой-то, а в таком-то году очень близко прилетит такой-то. И постоянно возникают такие, ну, как это интересно, там возникают всякие там новые эти самые там предположения, что вот открыли еще один какой-то каменюку, который летит, и тоже будет близко достаточно пролетать. То есть это вот сейчас, ну, с развитием, как это сказать, слежения, да, космоса стало все более заметно. И мы почувствовали, что, в общем-то, жить стало неуютней. Пока не знали, вроде хорошо, спокойно жилось. А сейчас как-то видим, что стало неуютней нам жить, да, и уже появились такие разные фильмы, как там уже, там, что с этим делать, там героически летят, его там сверлят, взрывают этот каменюку на подлете. Разные это блокбастеры сейчас штампуют это самое. Как мы будем это все победять разными способами? Конечно же. Конечно, что все этим контролирует Господь. И в принципе, если там какой-нибудь ангел оттолкнет, то пролетит мимо. А если какой-нибудь подтолкнет, то попадет точно.
А я думаю, это от пришествия Господа самого. Что случится?
Может, я не спорю. Может.
Потому что, ну, если там так громыхнет, так как-то. А вот здесь же сказано, что явится знамение Сына Человеческого.
Да. Да.
Поэтому я думаю, что только от того, что Господь придет.
Хорошо, можно и так. 30 стих. Тогда явится, ну. Знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его с четырех ветров от края небес до края их. А апостол Иоанн в своем видении и откровении видит это все чуть подробнее и чуть детальнее. О чем мы, в общем-то, сейчас углубляться не будем.
Даже затмение солнца, да, как-то вот, помнишь, было, ну, как бы сказывалось на общем настроении, наверное.
Ну да, немножко жутковато там. Да. Но опять же, затмение, оно же как, ну, все равно же техногенное, то есть там же, ну, как бы, луна задвинулась. Но это ладно. Я не знаю, как на самом деле, как это возможно, но у Господа есть все силы и средства, чтобы это все совершилось. Конечно. Я говорю, я просто рассказал вам один из сценариев возможных, какой, как это может случиться. Возможно, это будет вообще как-то по-другому. Можно только гадать. Потому что, ну, я к чему? Что это реальность. Что это не сказка красивая, да? Что там солнце по небу гуляло, да за тучку забежало. Да? Помните в детстве, да? И что горе-горе крокодил, солнце в небе проглотил. Для нас это сказка, да? И многие, вот, читая Библию, воспринимают это тоже вот как Михалкова. Да? Что вот солнце гуляло, за тучку забежало, а тут раз крокодил проглотил. Как крокодил проглотил, там, помните, там эпический бой медведя с крокодилом, и освобождение солнца и все такое. То есть для, ну, это такая вот, ну, на самом деле, чисто нелепица, которая вот интересна для детей, да, а взрослые, они понимают, что, ну, вот тут, наверное, тоже такая же вот такая страшилка, только уже для взрослых. И это как вот и с крокодилом тем невозможно было, так, в общем-то, и здесь, наверное, тоже невозможно совершенно. Нет. В принципе, сегодня есть средства, которые этот сценарий могут реализовать. Те же космические метеориты, да, те же человеческое усердие, да, да и в конце концов, ну, на самом деле, Божье какое-то сверхъестественное вмешательство и движение, потому что Господь, Он вмешивался в эту самую механику планетарную достаточно часто в истории, да. Если помните, Солнце останавливалось когда-то. Если помните, Луна двигалась, и Солнце двигалось в обратном направлении. и луна останавливалась тоже. То есть все это для Бога не является чем-то сверхсложным и невозможным. Когда вот, ну, буквально уходит в область каких-то там мифических предположений, которые нереализуемы. Это правда, это реально. Так вот, по отношению хорошего, еще раз. Хоть и страшно, но, 30 стих, явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут, воздают все племена земные, увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великую. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. То есть все будет собрано Божье к Богу. Это хорошо.
Быстрее.
И далее, просто Господь обращает, будьте внимательны к приметам, да? И говорит, от смоковницы возьмите подобие. Когда ветви становятся уже мягкими и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знаете, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все сие будет, ибо небо и земля пройдут, а слова мои не пройдут. Что интересно, что это значит? Потому что он говорит, еще в этом поколении вы все это увидите. Да? Что они увидели в своем поколении? То, что начало сбываться. То, что на самом деле начало сбываться. Они увидели разрушение Иерусалима. Они видели ожесточение иудеев по отношению к ним. Да? Они увидели на самом деле там и предательство, и ложь, и эти самые, и гонения, и убийства верующих тоже в том числе. В этом же поколении. И в каждом поколении все это видно на самом деле. В каждом поколении все это видно. Понимаете? То есть все эти вещи сбываются, но сбываются они, как я говорю, по нарастающей. Все с большим и большим и большим размахом и большим и большим и большим таким вот тем самым амплитудой. 35 стих. Небо и земля пройдут, а слова мои не пройдут. То есть все изменится, а слова исполнятся точно. Точно исполнятся. Одни же том и о часе никто не знает. Ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Почему Христос говорит, что с одной стороны, а смоковницы возьмите, то есть будьте внимательны, смотрите за тем, что сбывается. Да? Для чего Он это нам говорит? Но Он говорит, не пытайтесь вычислить день, не узнаете. Да? Но за приметами смотрите, что они сбываются. Для чего это нужно нам смотреть за приметами, если день вычислить невозможно? Чтобы мы верили, что то, что Он сказал, на самом деле правда. Исполнится. То есть... Потому что, с одной стороны, он говорит, наблюдайте, да, за приметами. Ну, а зачем наблюдать за приметами? Чтобы знать точно. Да? Но точно, он говорит, вы не узнаете никогда. Потому что это скрыто от вас. Но, видя, что все это сбывается, на самом деле, то, что христиан, то есть, что Евангелие проповедуется по всем народам, мы видим, что сбывается?
Да.
Видим. Мы видим, что количество там бедствий увеличивается?
Видим.
Мы видим, что христианство, ну, как все больше и больше попадает под опалу, да, в ожесточение. Видим. Что это для нас значит? Это значит, что все абсолютно пророчества Иисуса Христа, они верны, им можно верить, это укрепляет нашу веру, и они исполнятся до конца. Это значит, что тот день, которого мы еще не видели, тот, когда звезды погаснут, когда солнце не будет видно, то есть то, когда все это вот начнет мир трясти, как грушу, да, в этот самый на ветру, то есть то еще, чего мы не видели, да, то все равно оно будет, потому что то, что предшествует ему, уже началось. И значит, все равно мир этот не будет вечным. И как бы нам ни утверждали, что Земля там стояла миллионы лет, еще миллионы лет простоит, да, мы понимаем, что это... неправда, да? И мы видим, что если на самом деле ожесточаются все больше и больше люди, что если все больше и больше места Бога занимают какие-то идолы, да, то это не будет длиться бесконечно. Что вот эта мерзость запустения, она является предвестницей конца. То есть как только народ созреет для безбожия, да, тот день и кончится история Земли.
Ну, будет такое время, когда будут говорить мир и безопасность. Сегодня
сейчас же... говорят.
Ну, какую сегодня... Ну, как сегодня можно сказать мир и безопасность, если войны? А то будет мир и безопасность, наверное.
Ну, это уже их погуба постигнет, да? Нас этот день не застанет никак. Да. То есть он говорит, что знаете, что все вот эти вот моменты, то есть которые сбывающиеся, пусть укрепляют вашу веру в то, что все то, что он говорит, все мои слова, то есть небо говорит, и земля пройдут, слова мои не пройдут. Да? Мы должны видеть и понимать, что этот ну, мир временный. Да, мы должны видеть, ну, как так Христос нам показал этот мир. Угу. Понимаете? То есть мы не можем смотреть на него так, как смотрят сегодня многие неверующие люди. Как вот на этот такой вот стабильный, как это сказать, вот неизменный вот островок безопасности и жизни, в котором мы с вами живем и так далее, и так далее. То есть все очень временное, все очень быстро скоротечное в отношении вот всего того, что здесь происходит, и земля, в которой мы живем, тоже не вечно. Христианство очень четко и ясно это всегда говорило, да, что вот земля, все дела на ней сгорят, предупреждает апостол Петр. И вот то, что говорит Христос, оно очень не удовлетворяет многих людей по причине отсутствия деталей. Понимаете, про что я говорю? Да, как это будет, когда конкретно, да, уточнее, да, а это самое, а даты, пожалуйста, да, а еще лучше конкретное описание подробное, все остальное, да. То есть вот эти вот, ну, и вот людей смущают вот такие вот предупреждения Иисуса Христа именно отсутствием конкретики и отсутствием деталей как таковых. Они говорят, вот надо же, вот, ну что это он тут такого наговорил? Ну вот это вот солнце, там звезды спали, там как груша, там брум-брум-брум. Вот это вот, вот там, ну вот это мерзкое запустение, стоящее на святом месте. Ну ты нам конкретно скажи, что должно произойти, да? Вот, что придет такой-то, такой-то, да? Это самое, в таком-то, таком-то году, да.
Мы подготовимся,
мы окопаемся, там, это самое, что-то там, запасы, или убежим, или, я не знаю, или билет купим уже заранее, подешевле, со скидкой. Это, то есть, там, или спичек запасем с крупой, я не знаю, что-то мы, ну, в общем, да, что-то сделаем, да. И вот, то есть, и вот человеку всегда вот эти пророчества смущают отсутствием конкретики, да. Конкретики в детали именно, конкретики в детали. Но на что я хочу обратить ваше внимание, и что здесь очень достаточно ясно и конкретно, это суть. Вот то, что, ну, как сказать, это духовная суть. То есть, а суть какая? Он говорит, когда прекратится богослужение, прекратится и существование человечества. Да? Когда прекратилось богослужение в Израиле, прекращается существование Израиля. Когда прекращается богослужение и богоискание на земле, прекращается земля как таковая. Это ясно?
Ясно,
да?
Мне не ясно. Имеете в виду церкви или вообще прямо даже ни одного человека не останется, который искал бы Бога, хотел бы там...
Я не религиозность, не путайте с религиозностью, а именно вот ну те, которые на самом деле суть ищут, да, которые, как Христос всегда обращал людей к сути.
До последнего человека.
Да. Христос всегда обращал людей к сути. Вот, поэтому вот то, что он здесь говорит, оно не дает нам конкретики в деталях, но оно дает нам конкретность в сущности. Да? Он говорит, будет. Почему? Потому что прекратится истинная вера, да? Будет, потому что так вот случится, да? В этот момент учтите, что вы смотрите в суть, да? не бегайте за этими. За лже, которые будут быстро и удобно вам предлагать какие-то вещи. Говорит, вы оставайтесь верными той сути, которой вы уверовали, да? Иисусу Христу. Понимаете? То есть вот это на самом деле, вот, ну, как бы сказать, это отличительная черта. И если вы помните, он никогда не пытался своих учеников, ну, как организовать в деталях. Верно? Он там, когда, допустим, они там спорят, кто больше, да, но нет бы сказал, вот Петр главный, ты этот самый, ты заместитель, а ты вообще в это самое там на этих, на побегушках, да? Ну ясно же, и спор бы прекратился, наверное, да? И все. Нет, он ловит ребенка, говорит, вот посмотрите на него, кто умалится, как это дитя, он показывает суть, и, ну, как власть истины, да? То есть и думайте, и как сказать, и решайте, и смотрите на себя. Вот такая вот головоломка. Или, допустим, там еще что-то там за это самое там. Конкретно его спрашивают там. Он там, допустим, там. Учитель благи, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Ну, он спрашивает, ну что конкретно делаешь, да? Ну вот то и то, да? Ну он говорит, ну тогда вот еще там. Да делай еще, да, чтобы быть совершенным. Вот это и вот это. Он убежал, отошел потом. Дальше продолжается этот разговор, так еще он говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное, говорит, легче верблюду сквозь угольные уши пройти. Ученики в ужасе, так тоже говорит, тогда может спастись. Ну и опять там он в суть вникает, да, что такое богатство, зачем, как к нему относиться и все остальное, и все остальное. То есть вот Христос всегда, или допустим, так на Христа постоянно накидывались, говорит, что ж это вот твои ученики постоянно вот в субботу там делают, или ты там что-то делаешь, да. А он всегда говорит о сути субботы, зачем она нужна и так далее. То есть Христос всегда в сущность, ну, в смысл, да, в значение вглядывался, вдумывался и заставлял людей это тоже делать. Да? А человеку нужны детали. Вот сколько шагов в субботу можно пройти, да, конкретно, что можно там делать, что можно не делать, и это самое желательно. Подробный список и все.
Да, думать не хочется, да. Хочешь, чтобы указания были конкретные.
Да, чтобы дать нам конкретные указания какие-то, да? А Христос вот так как. Вот. Поэтому христианство, оно работает с сутью вещей. И вот то, что Христос говорит, допустим, о последнем времени, о предсказаниях всех этих самых, они на самом деле не в них напрочь отсутствуют детали. Есть намеки. Намеки. Но суть достаточно ясна. Да? Поэтому, если мы будем пытаться вглядеться в детали и найти там детали, то мы будем терпеть неудачу постоянно. Нам придется додумывать, домысливать, как-то домаливать все эти вещи. Да? И в итоге христианство было достаточно много попыток исправить.
Легендами просто.
Исправить это вот недоразумение Христово. Да? Если помните, были многочисленные пророки, которые говорили, называли точные даты, когда придет Христос, где Он придет, тоже назывались точные места, и люди там шили одежки белые, выходили, продавали имение, да, конкретно дата ясна, чего уж там, после нее уже ничего не будет, да, напоследок надо сделать как можно больше хороших дел, там раздавали нищим свои имения, там, и так далее, приходили на конкретное место, в конкретное время, пели псалмы, уж когда Христос придет, чтобы застал в лучшем виде, молились там, прославляли Господа, в общем, были все белые пушистые. И вот они стояли, эти белые пушистые, на этой горе, а Христос не приходил. Да. Там были еще моменты, попытки, которые обратить это все деталями и так далее, и так далее. И каждый раз там назывались очередные там даты, назывались очередные лица, назывались очередные правители, уже... фамилии Антихриста там поименно, кто в списке Антихриста составлялись, кто там за кем и по какой очереди и так далее, и так далее. И все опять рассыпалось. И это самое. Почему? Потому что, ну, как сказать, не дал Бог нам деталей. Из-за того, чтобы научились в суть вникать и вглядываться в эту самую суть. Вот поэтому вот если будем так подходить, то будет все ясно. Да? Если будем стараться детали высмотреть, то будет все очень печально. Мы будем как песок сгребать какую-то форму, а он будет постоянно рассыпаться. Мы опять будем сгребать, вот так по-другому получится, а он опять будет рассыпаться. И никак ничего не выйдет. Хорошо. Давайте молиться.